Добрый вечер. Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Спасибо всем, кто присоединился. С самого начала попрошу поставить лайки, подписаться на канал. Как обычно, это необходимое нам топливо или смазка, как угодно, для того, чтобы путешествовать по волнам YouTube с наибольшим таким режимом благоприятствования. Как всегда, сегодня у нас литературные аналогии и аллюзии. Если, конечно, придет Дмитрий Львович Быков, он сам попросил на 15 минут перенести, пока не подавал никаких признаков того, что он существует. Но у него сейчас турне, давайте отнесемся к этому с пониманием. Знаете ли, в турне всякое бывает, вот, и я сам на прошлой неделе был в поездке, и вы видели, что программу вел Юра Белят, а я, так сказать, участвовал только в застриме, в другой передаче, а в регулярных не мог принимать участие. Ну, у нас такая жизнь, что делать? Пытаемся сохранять регулярность настолько, насколько возможно. Прежде чем начать, тем более, что пользуюсь вот этой самой такой вынужденной паузой, я хочу сказать несколько слов об акции, в которой мы принимали участие всю эту неделю. Мы поддерживали акцию «Ты не один» в поддержку политзаключенных. И, надо сказать, это было очень круто, было очень здорово, и сегодня она заканчивается. Да, спасибо, вот наш режиссер Денис вывел на экран, собственно, шкалу, как это называется, донат-бар, который сопровождает трансляцию. Почти 13 миллионов собрали. Я надеюсь, что в течение Classic News мы добьем цифру до 13 миллионов. Мы же добьем с вами. Ну, давайте. Во всяком случае, я не знаю, входит ли сюда, кстати, то есть, может быть, там 13-й уже и есть. На самом деле, я не знаю, входит ли сюда те 2000, думаю, что входят, те 2000 евро, которые мы собрали только что буквально. Я сейчас с офлайновой встречи, она проходила в Вильнюсе. Помимо меня, Саша Филипенко, Ксюша Эгерт и Оля Нитко участвовали в встрече со зрителями, и мы собрали 1980 евро. Я подумал, что будет, ну, странно называть такую странную цифру, округлил ее до 2000, и 2000 евро мы еще собрали вот здесь, в Вильнюсе. Спасибо большое всем, кто был в Вильнюсе, может быть, среди наших зрителей были участники нашей встречи. Спасибо огромное, по-моему, получилось очень душевно и информативно, здорово, 2 часа посидели, ну и надо сказать, очень здорово поддержали вы политзаключенных. Я не ожидал, я думал, мы соберем несколько сотен. 2000 евро – это прямо мощно, абсолютно не стыдно. И я буквально горжусь каждым, кто пришел. У нас там было несколько десятков человек, больше 50 человек было в маленьком помещении, далеко не на всех хватило мест. И вот было 2000 евро, оказывается, собрано, за что огромное спасибо. Очень круто. Ну, напоминаю также, что вы можете задонатить и прямо сейчас для политзаключенных. Вот QR-код на ваших экранах, а также в описании нашей трансляции, надеюсь, есть ссылка на сайт 12 июня.io, 12june.io, и туда тоже можно отправлять свои донаты, можно их отправлять и нам, чего уж там, мы тоже собираем, но это для того, чтобы в конце задать вопросы Дмитрию Быкову, который уже появился у нас с вами в трансляции. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здрасте, Саша, здрасте, друзья.
Так, значит, Дмитрий Львович, я уже все объявил. В принципе, мы можем идти уже непосредственно по нашей программе. И знаете ли, тут на этой неделе все обсуждали пропажу Набиуллина. Она куда-то испарилась, что-то с ней произошло, какая-то вот такая суета, какая-то, может быть, дипломатическая болезнь, может быть, что-то, не очень понятно. Ну, наверняка пропажа какого-нибудь известного человека такая неожиданная. Она неоднократно встречается в литературных произведениях, даже теряюсь, что вы сейчас назовете.
Первым делом вспоминается классический стишок: «Озабочен и очень бледен, сторож бродит и тут, и там, Вы не знаете ли, медведи, куда девался гиппопотам? Не открыл ли он вам, бизоны, свои замыслы и резоны? Что за шум? Отчего тревога? Из воды отвечает плут. Я ушел погулять немного, и теперь я гиппопа тут. Это, разумеется, Вера Имбер, и именно этим и закончится скандальное исчезновение Набиуллиной. Она обязательно появится на публике уже на этой неделе. Следите за рекламой. Ну, а что касается внезапной пропажи, то, как ни странно, первой вспоминается мне тайна Эдвина Друда, когда Эдвин Друд внезапно исчез, а дальше его начинают опознавать во всех героях подряд, и в первую очередь в «Дике Дэтчере». Я абсолютно уверен, что незаконченный роман Диккенса скрывал главную тайну. После своего пребывания в склепе Эдвин Друд стал неузнаваем. И, разумеется, Набиуллина вернется, но никто ее не узнает. Она будет, видимо, под чужим именем рулить экономикой России. И это, кстати, главная диккенсовская догадка. Что касается вообще любых таинственных исчезновений, то мне вспоминается моя любимая звезда Соломона Куприна, где Мефодий Исаевич Тофель говорит Свету: «Ловко вы его испарили, да, впрочем, очень вовремя, он давно мешался». Да, вот есть такое ощущение, что Набиуллина сейчас мешает всем, мешает ненавидящим ее ястребам, мешает и Путину самому, и говорят, она в опале, и потому исчезла. В общем, исчезновение, мне кажется, это самая лучшая сейчас для нее тактика, потому что в дальнейшей России, в дальнейшем нагнетании, честно говоря, я ее совсем не представляю.
Вот за это я и люблю Classic News. Знаете, за что? За то, что вы какие-то дополнительные сценарии предлагаете. Вот когда Набиуллина вернется, но ее никто не узнает. Это шикарно.
Но ее никто не узнает, совершенно верно. Она будет рулить втихаря.
Да, это шикарно, потому что в наших обычных новостях, даже в Breakfast Show, где, ну, все не так серьезно, как в обычном, но тем не менее, там это довольно сложно представить, вот подобные сценарии, а в Classic News замечательно. В общем, попрошу вас, Дмитрий Львович, не стесняться с такими вещами, впрочем...
Со своими свободными фантазиями, да, несомненно.
Уж кто-кто, а Быков-то не стесняется, конечно уж.
Не стесняется.
Да, не знаю, стесняется ли Роман Абрамович, но он на минувшей неделе тоже стал героем новостей. Правда, он на минувшей неделе не то чтобы что-то делал. То есть, может, что-то и делал, но мы об этом не знаем. Но несколько недель назад, оказывается, проходили переговоры. Он прилетал в Киев с какой-то тайной миссией и вроде бы что-то передавал от Зеленского Путину, и потом еще Зеленский требовал с него денег за Челси. Вот, ну, так я смеюсь, потому что это так было немного в спину. Вот. И немного как-то выглядело своеобразно. Вот. Но, тем не менее, какие-то загадочные переговоры, на которые вроде бы Путин не хочет идти, а с другой стороны, как бы и хочет идти. Не очень понятно. Какой-то вот такой мнительный Путин, знаете, какой-то вот похожий немного, если его такое визуальное воплощение брать, то это как Киселев, вот такой какой-то, немного делающий пасы руками, какой-то такой вот. Вот, то ли хочет, то ли не хочет идти. Короче, давайте поговорим про этот ход Абрамовичем, который был совершен непонятно кем, но тем не менее совершен. Я думаю, что...
Знаете, Саш, вот странную вещь скажу. Во-первых, я не верю, что это был Абрамович.
Что это вообще
я
было?
Я Абрамовича видел, и даже один раз интервьюировал, и даже с ним летал на Чукотку.
Да ладно?
Он мне сказал... Одну фразу мне сказали, это я тогда журнал «Огонек», эти мои контакты с властью ограничивались. И мне Абрамович сказал одну фразу, которая стала моим важным руководством к действию. «Бессмысленно поддерживать то, что не стоит само». Это очень прагматический, очень бизнес-взгляд на вещи, но браться за безнадежные дела Абрамович бы не стал. Однажды, я это знаю от Мамута, однажды Мамут, обдумывая одну сделку, нуждался в совете Абрамовича. Абрамович все время ускользал от этого совета, и Мамут поймал его в лифте. Прижал, когда Абрамовичу некуда было бежать, и задал этот вопрос. Тот сказал: «Саш, ты себе представляешь, чем вообще все кончится?» Тот говорит: «Как, здесь нет вообще все?» Тот говорит: «Ну, примерно представляю». Вот исходя из этого и действуй. Мне кажется, Абрамович хорошо понимает, чем все кончится с Россией. И он не будет участвовать в безнадежных переговорах. Понятно, что Владимир Путин способен провести переговоры в одном формате, при котором Зеленский приползет на коленях. Этого не будет. Поэтому, прежде всего, я не уверен, что это Абрамович. Но если это действительно Абрамович, у меня есть одна догадка, очень неожиданная. Абрамович – это Ньют Саламандер из Джанки и Роулинг. Это главный герой цикла «Фантастические твари и где они обитают». Мы, живущие в России, знаем, что они обитают в Кремле и в Госдуме. И Ньют Саламандер, если вы помните, это пуффендуец, классический хавклав. Он, как все сангвиники, обладает высокой эмпатией, и он умеет договариваться с фантастическими тварями. Он единственный, кого слушаются все эти нюхлеры, все эти нагайны. Он может говорить с людьми, ну не с людьми, с существами, которые живут по другой логике. Вот, мне кажется, Абрамович умеет договариваться. Мне рассказывали про него историю, что еще школьником он однажды, шла их компания куда-то там с Наташей Штурм, напала шпана, и Абрамович за 3 минуты с ними договорился. Что он им пообещал, чем напугал, непонятно. Но они улыбнулись и ушли. Вот он умеет. Он одним своим появлением, у него, кстати, как у Гарри Поттера, есть такая метка особая, у него седое пятно в бороде, если вы видели. Он человек очень необычный, но он умеет договариваться с фантастическими тварями. А Ньют Саламандер – это, безусловно, главный герой нашего времени. Человек, который может с кем угодно выстроить коммуникативную стратегию.
Ну, вот, кстати, когда я так хмыкнул насчет того, что вы брали интервью у Абрамовича, и вы так немного в оправдании сказали, на этом мои контакты с властью исчерпываются, я вовсе не хотел вам это вменить. Я просто не знал об этой детали биографии, ну, все-таки не каждый журналист может похвастаться там
интервью с Абрамовичем. А я могу похвастаться. Кстати, это интервью не было потом напечатано, потому что, наверное, почему-то ему это не понадобилось. Но он его так читал, и там все было точно. Понимаете, в чем дело? Я работал тогда в «Огоньке». А «Огонек» – это Юмашевская же была вотчина. И мы поддерживали Путина, и я не стесняюсь этого абсолютно, потому что альтернативой были Примаков и Лужков. И вот Примаков и Лужков казались мне на тот момент гораздо более грозной опасностью. Лужков летал в Крым как себе домой. И я уверен, что мы получили бы все то же самое не в 2014 году, а получили бы в 2001-2002. Это была опасность страшная. Поэтому Абрамович казался мне тогда как бы стоящим на правильной стороне. Я и с Лесиным тогда интервью делал, и многие говорили, что я получил за это взятку размером с квартиру в Москве. Я уж не стал подавать в суд, потому что, ну, не удержал себя человек в руках. Я от этой власти никогда ничего не получал. Но одно могу сказать точно, мне было очень интересно. И, разумеется, быть тогда против Лужкова и Примакова было для меня единственным вариантом. Хотя, честно говоря, и Бориса Николаевича я очень сильно недолюбливал. И чем дальше, тем больше.
Ну, то есть, фильм «Предатели» всю правду рассказал, на самом деле.
Не могу сказать, что всю правду, но понимание того, что 90-е годы были самым поганым временем постсоветской истории, да, несомненно. Это вообще было предательством всего хорошего, что могло получиться. И, к сожалению, это произошло при Ельцине, который не сумел переломить ход олигархических вещей.
Вообще категорически не согласен, но сегодня не об этом. Сегодня не об этом. Тут, знаете, давайте пропустим, может быть, следующую тему. Мы ее обязательно к ней вернемся. Просто логично перейти. Хорошо, от того времени, вот тогда были предатели, тогда, вот, значит, 90-е это время крушения надежд и все прочее. А вот зато сейчас вот это время наступило. Партии новые создаются, да еще и, так сказать, могли ли мы себе представить, в 90-е ни одна партия не могла себе в качестве логотипа взять кота. А сейчас, пожалуйста, вот она наступила действительно, так, если не свобода, то по меньшей мере какая широта взглядов. Партия Яшина, ну, партия «Мирная Россия» называется, партия «Мирная Россия» провела свой учредительный съезд. Я не знаю, следили вы или нет, Дмитрий Львович, но наверняка долетало же что-то.
Я внимательно следил, и особенно меня раздражает вот эта литературная ассоциация, которая пришла всем, «Союз меча и орла». Понимаете, мне кажется, что У Ильфа и Петрова, вообще-то гениальных писателей, было довольно много советских иллюзий, которые и заставили их измываться над идеями белой эмиграции. Белая эмиграция, она действительно много раз подставлялась, она часто выглядела смешной, но вообще говоря, у этих людей была трагедия, была честь. И их попытки, понятное дело, что «Союз меча и орала», сейчас вот Иван Толстой лекцию об этом читает, обещает опубликовать эту работу. Понятное дело, что «Союз меча и орала» – это операция «Трест», которую затеяла УГПУ с тем, чтобы белую эмиграцию выманить на родину. Савенкова они выманили, довели до самоубийства. Это довольно грязная история. И если Яшин создает эту партию, то это гораздо больше напоминает мне гашиковскую партию умеренного прогресса в рамках закона. Это, разумеется, попытка понравиться российскому избирателю. Но ведь дело в том, что российские избиратели, давайте будем откровенны, не будет решать судьбу российской власти. Российская власть сменится не в результате выборов. Российская власть – это чахоточное дело. Она жива еще сегодня, завтра нет, строго по Пушкину. И понравится чахоточной деве – это довольно безнадежное занятие. Вам с ней все равно не жить. Поэтому я отнесся бы к партии Яшина как попытки, конечно, безнадежной, но трогательной, во всяком случае, для меня. Потому что лично для него это никакой корысти, кроме всеобщей ругани, не сулит. Не говоря уже о том, что Яшин все-таки имеет некие заслуги. Яшин посидел, Яшин пострадал, Яшин не хотел, чтобы его меняли. И если уж надо на ком-то оттаптываться, понимаете, мне кажется, что это, как сказала Ахматова, очень многие ругают меня, потому что не осмеливаются ругать Сталина. Боюсь, что здесь примерно та же история.
Ну вот, Дмитрий Иванович, что вы за человек такой, честно говоря? Вот я думал, что вы будете партию Яшина хвалить и как-то надежды с ней возлагать, и все на нее возлагать, и все прочее. Я бы тогда вам, значит, как-то поопонировал бы, что было бы для меня естественно.
Теперь
вы вынуждаете меня буквально вынуждаете меня быть адвокатом Яшина. Вот, ну, правда, ей-богу. Вот, и, соответственно, значит, в этом... Ну, ладно, раз так пошло, раз пошла такая...
Саш, у меня есть еще одна очень хорошая ассоциация. Знаете, да. Когда-то Александр Яшин, великий, по-моему, прозаик, автор повести «Рычаги», он опубликовал ее в «Литературной Москве». И тогда Пастернак, который вообще литературную Москву не заценил, они отвергли доктора Живаго, он сказал, они печатают разрешенное, а надо печатать запрещенное. Но он тогда сказал, «Рычаги» – хороший рассказ, просто главная ошибка Яшина в том, что он надеется. Вот это золотые слова. Главная ошибка Яшина в том, что он надеется. Но он надеется не на то. В России не будет больше политических партий, в России не будет выборов, Россия не политическая, не партийная страна. Вся эта система фальшивой политики, она уйдет, и партии в России будут создаваться главным образом в России. Но давайте вспомним великие слова. Он мечтал, закусив у дела, свести Америку и Россию. Пусть затея не удалась, за попытку спасибо, Вознесенский, да? Пусть затея не удалась, за попытку спасибо, потому что молодец не тот, кто заранее все знает, а тот, кто рискует.
Ну, у меня, конечно, тут, знаете, ассоциации трудно представить какой-то иной. Ну, все видели эту, значит, кошку, которая у них нарисована была на логотипе. Вот, нежели фильм «Место встречи изменить нельзя», я прям процитирую. Что это за черная кошка такая? Шарапов спрашивает Жиглова. А Жиглов отвечает: их второй год ищут, а на след выйти не удается. Грабят магазины, квартиры зажиточные, склады, сберкассы, а главное, людей режут, стреляют почем зря. И где не покажутся, там обязательно или углем черную кошку нарисуют, или котенка подбросят для форсу бандитского. Вот будто бы смеются они над нами, издеваются. Почерк свой хотят показать.
Понимаете, вот. Про эту кошку было гениальнее четверостишее московской поэтессы Татьяны Меловой. Правда, про другую кошку, не про эту. У кошки четыре ноги, позади ее длинный хвост, кругом у нее враги. Лайк, шер, репост. Это абсолютно точный портрет партии Яшина.
Ну, знаете, не знаю. Вот, наверное, надо как-то, как вам сказать, надо дать шанс, надо, так сказать, дать возможность реализоваться, посмотреть,
Попробовать, хотя бы
да,
попробовать.
посмотреть, что сделают, так сказать, что могут. Но с другой
Что
стороны, вот
будет?
смотрите, да, давайте, я в реальности, я же пообещал быть адвокатом и не стал. Вот, но теперь буду. Смотрите. Перед теми самыми 90-ми годами, о которых вы говорили здесь, были 80-е, конец 80-х. Вспомните, что происходило. Там отменили шестую статью, то есть можно было партии создавать, кроме КПСС, шестую статью Конституции СССР. И сразу пошло-поехало. Там были и КГБшные штуки типа ЛДПР, да, но были и там межрегиональная депутатская группа, и, значит, первые самые партии вот тех самых демократов, там уже туда, там, может, никто не вспомнит их название и так далее. И вот из этого бульона потом, никто же не думал, что Советский Союз развалится еще тогда, хоть и шестую статью отменили. Но все думали, что будет какой-то обновленный там туда-сюда, так или иначе, может, без Балтии, но тем не менее какой-то будет. Но вот когда время пришло, все это стало и питательным бульоном, и одновременно двигателем того, что лежало в основе развала Советского Союза. Может быть, Яшин, его партия, это одна из таких направляющих. Вот что сейчас пока создано, потом будет там, я не знаю, внутрипартийная дискуссия, борьба, программы, заявления, не знаю, все что угодно. Ярких политиков будут показывать нам, или там тех, кого мы знаем, те, кого мы знаем, обретут новую платформу, там и так далее. Вот, и из этого, ну, как из части, там, может быть, еще будут какие-нибудь, вот выродит, в смысле, возродится или зародится новая Россия.
Это, конечно, не классика, но почему не вспомнить? Все мы знаем, что у нас оппозиция несогласная во всем, разнолицая. Два еврея, так сказать, четыре мнения, а у нас их 25 и не менее. Нет единства между вороной и зябликом, между крапивой и травами прочими. Нет единства между чубайсом и яблоком, а назбулы вообще на обочине. Как им можно защитить демократию, если каждый на любого с проклятиями? Вот и хочет их связать этой Катью, имею в виду Катьму, чтобы они себя почуяли братьями. Это я писал тогда в «Огоньке» в «Письмах счастья», но оппозиция разнолицая, оппозиция российская все равно никогда не способна в рамках одной партии помириться. Мы все очень дружим. Я сейчас встречаюсь с массой народу, когда езжу по Европе. Мы очень все друг друг дружелюбны, но это именно потому, что мы не в рамках одной партии. Ребята, партийную жизнь пора заканчивать. Давайте искать другие способы объединения.
Хорошо, может
Хорошо
быть,
бы.
ну да, но тем не менее, вот образовалась у нас партия Яшина и. А кстати, вот сам по себе Илья Яшин, с каким литературным героем у вас ассоциируется?
Ну, у него есть все черты Д'Артаньяна, безусловно. Д'Артаньяна, который дерется с тремя мушкетерами одновременно, очень любвеобилен, у него уже была любовь с Миледи, если вы помните, его обнаружили, да, когда во время обыска у
Подождите,
Собчак обнаружили.
с Миледи же роман был у Атоса. Вы
Нет,
извините,
простите,
пожалуйста.
у Атоса он был, когда ей было 16, а потом она, помните, Д'Артаньян, вспомни, ведь я любила тебя,
Но
Д'Артаньян.
она пыталась, так сказать,
Да,
но.
Д'Артаньян сделал шаг вперед, и Атос сказал, Д'Артаньян, еще один шаг, и мы скрестим шпаги.
Да,
Я не знаю, кто здесь
когда рубили
функции.
ей голову.
Не знаю, кто здесь функция Атоса, но Илья Яшин был однажды обнаружен во время обыска у Ксении Собчак. Мы это хорошо помним. А Ксения Собчак, безусловно, миледи русской оппозиции. Интересно бы, кстати, посмотреть, кто тот Делафер, который был там до Яшина. По-моему, это кто-то из этих олигархов, но это не важно. Важно то, что Яшин – это, безусловно, Д'Артаньян, из классического анекдота «Вы все мудаки, я Д'Артаньян», но при этом он обладает важными д'артаньянскими чертами – храбростью, решительностью, порывистостью, любовью к родине, то есть Гаскони, И, разумеется, бедностью. Поэтому все спорят, откуда у него деньги. А денег-то, на самом деле, как я понимаю, у этой партии нету. Но обратите внимание, что именно Д'Артаньян стал в конце самым популярным героем франшизы.
Ну, это раз. А во-вторых, он вообще из всех... из всех героев, он самый успешный в смысле карьеры. Там можно спорить, можно спорить насчет счастья, это не знаю.
Хотя дольше всех прожил Арамис, но Д'Артаньян, безусловно, самый из них крутой.
Да, да, вот в смысле именно военной карьеры. Да.
Военной карьеры, безусловно.
Да, так, так и было. Так что пожелаем Илье Яшину удачной карьеры, не военной.
Да, но скажем ему, как говорил Атос, вы сделали то, что должны были сделать Д'Артаньян, но, может быть, вы сделали ошибку.
Окей. Как-то, как там было, подождите, для Атоса это слишком мало.
Для Атоса это слишком много, а для графа Делафер слишком мало.
Слишком мало, да. Вот. А для Д'Артаньяна, может, как раз. Ну, Д'Артаньян раз, хороший герой, мне кажется. Но, знаете, интересная штука. Давайте поговорим о литературе немножечко совсем. Все-таки у нас с вами плюс-минус литературная передача. Вот ведь какая штука, что у Д'Артаньяна же много очень отрицательных черт на самом деле, но его воспринимают как положительного героя. И такая же штука, например, у Жеглова, еще в большей степени. То есть Жеглов-то скорее отрицательный герой, но все его воспринимают как герой положительный.
Я его стали воспринимать как Высоцкого, а Высоцкий перепридумал этого персонажа реальному Жеглову 25 лет. И он, вообще говоря, далеко не такой опытный из бывших, а он скорее такой типа ГБшник, спецслужбист. Но, понимаете, главная отрицательная черта Д'Артаньяна – это, как говорят о холериках, отвага и слабоумие. Но бывают времена, понимаете, когда отвага важнее. Вот я сейчас читаю довольно регулярно в Европе лекцию про Гарри Поттера, она каждый раз немного разная, потому что вопросы разные. Но в Яшине есть какие-то черты Гарри Поттера. Если вспомнить, Гарри Поттер был совершенно невыносим. И, между прочим, именно Гарри Поттер содержал в себе крестраж Вольдеморта, что и сделало его Змееустом. Поэтому в Яшине, безусловно, есть какая-то способность тоже договариваться со злом. Но главное его качество – это все-таки храбрость. Вот это я ценю очень высоко, потому что в себе это далеко не всегда обнаружу.
Ну, вот по этим признакам, знаете, насчет, раз уж мы пошли так по персонажам, я при всем уважении к Илье Яшину не скажу, что он Гарри Поттер, потому что место Гарри Поттера для меня, в моем сердце...
Занимал Навальный.
Нет, ну, Навальный, как мне кажется, это больше, чем Гарри Поттер, намного. При всем уважении к Гарри Поттеру, так сказать. Вот, но не важно, нет, вот если из ныне живущих, так сказать, брать, то, конечно, это Майкл Наки, вот, это 100%, он и несносный абсолютно, вот, и шрам у него тоже есть, и по многим другим, и чудеса он тоже показывает бывало, поэтому для меня вот именно так.
Нет, могу вам сказать почему.
Давайте.
Рядом с Гарри Поттером не может быть женщина, потому что Гарри Поттер – это трикстер, рядом с ним может быть только Джинни, а здесь рядом с ним Гермиона, поэтому он скорее Рон. А вот кто Гарри Поттер, пока непонятно. Этот герой внутри оппозиции зреет, но еще не вышел на первый план. Я думаю, то, что Расипашвили Гермиона, у нас нет сомнений. Она явно...
Ну да, да. Вам там, собственно, общающимся в регулярном
режиме, да. Она самая
виднее,
умная.
Конечно, конечно.
Она самая умная, безусловно. Но
согласен.
Гермиона не может достаться Гарри Поттеру, потому что в их браке Авада Кедавра прозвучал бы на второй день.
Окей, кто знает, может быть, там звучит. Значит, давайте поговорим тогда вот о чем. Тут была такая история, что, знаете, есть такая детская платформа, игровая Roblox, и об нее российская вот эта система, российская машина, российский каток споткнулся,
сломалась,
поперхнулся и выплюнул этот Roblox. Roblox не смог проглотить, просто не смог проживать. Ну, как-то частично пожевал немножечко, и вроде бы там что-то даже ограничили в этом самом Роблоксе. Но, тем не менее, это такой первый случай, чтобы брали, что-то разблокировали, где-то они назад отступали. Как вам такое?
Это абсолютно точно и очень печальная ассоциация. Это рассказ Рэя Брэдбери 50-го года «Вельд». рассказ о том, как у детей появилась игровая платформа, и они стали проводить в ней все свое время, и сумели там соорудить саванну со львами. Родителей встревожило, что они все время проводят в этой игровой комнате, и они им ее запретили. Но дети умолили любой ценой на одну последнюю минуточку их туда пустить. И их пустили. И они закончили создавать страшный мир, в котором их родители сожрали львы. И сами дети, ликуя, слышат, как родители в комнате доедают созданные ими монстры. Я к компьютерным играм отношусь с большим априорным недоверием. Я считаю это пустой тратой времени, как любой гэмблинг. А многие дети со мной не согласятся, скажут, что это их обучает, что это очень полезно. Но это их обучает главному, виртуальному существованию в виртуальном мире, отсутствию эмпатии. И я боюсь, что разрешение вот этой платформы – это разрешение Вельда. Ну, давай один последний разочек. Если бы разрешили YouTube, если бы отступили относительно любой социальной сети, если бы разрешили Мегу, это было бы для меня знаком, что все-таки что-то человеческое российская власть хочет донести. Но то, что она разрешила паразитическую по своей сути игровую платформу, это доказывает только, что родителям скоро хрустеть у львов на зубах.
Ну, слушайте, подождите, вот вы так плохо о компьютерных играх, а разве, подождите, у вас разве не было романа игры или что-то в этом духе?
Нет, это роман «Квартал», это именно квест для прохождения личного.
Офлайн, офлайн.
Он должен человека, как по моим замыслам, отвлечь от компьютера и обратить к бумажной книге. Квартал может быть только бумажный, причем ее надо покупать только в трех экземплярах. Там сложно все придумано, но одно могу сказать точно. Компьютерная игра, по-моему, главный враг искусства. Потому что она, кстати, пытается поставить искусство себе на службу, заставить серьезных писателей писать сценарии. И вот в романе Акунина «Квест» очень точно показано. Пока ты играешь, ты не можешь ничего. Как только все начинается всерьез, не остается места игре. Это довольно глубокая закономерность.
Я уверен, Дмитрий Львович, абсолютно уверен, что, может быть, не в этом сезоне, но в следующем или через сезон мы с вами будем обозревать какую-нибудь игру по одной из ваших книг. Я больше.
Дай бог здоровья, спасибо, Саша, но это, увы, невозможно.
Ну, ладно, давайте
поспорим, поспорим.
Да, давайте я сделаю такую безнадежную ставку. Да,
спасибо.
Пока, вот знаете, я в большом таком преимуществе. Целых две книги мною получено от Дмитрия Львовича. И «Черная речка», и «Новый Браунинг». У меня есть «Новый Браунинг», мы будем отстреливаться. Вот. Соответственно, дорогие друзья, вы тоже можете всем этим обзавестись, если зайдете на концерт выступление Дмитрия Быкова в вашем городе. Чуть позже скажу, где будут ближайшие выступления.
Ну вот один буквально через полчаса в Праге, а другой завтра в Берлине. Приходите, вы еще успеете.
Туда уже, в Прагу, я думаю, уже мало кто успеет, так сказать.
А Берлин многим,
вот,
спасибо.
Берлин и все остальные, что там останется, конечно, успеете. Я думаю, тут еще довольно много, я там смотрю, и Дортмунд будет, и Амстердам. Короче, все расскажу ближе к концу программы. Давайте пока продолжим. Продолжим и будем, так сказать, прощаться. Но прощаться не друг с другом и не с нашими зрителями, а с Америкой. Вы знаете, что чемпионат мира... Вы вовремя уехали из Соединенных Штатов. Там как раз чемпионат мира по футболу начался. Вот. Начался чемпионат мира, куда они взяли российскую сборную, не могли взять. Она не могла туда пробиться, потому что не участвовала в отборе из-за войны в Украине. И вот был матч накануне. Российская сборная обыграла там Тринидад Табаго 3-0, неважно, но после этого устроили такой перформанс. И перформанс этот звучал следующим образом. Давайте посмотрим. вот знаменитая прощальная песня, так она называется в оригинале, а в народе называется «Goodbye, America». Между прочим, не на слова Кормильцева, как это часто бывало у Наутилуса, а на слова, собственно, Бутусова.
Бутусова, да.
Да, в свое время звучавшая с несколько иным и подтекстом, и контекстом, и чем угодно, и с иным значением. Вот, ныне звучит как издевательство над и сборной России, просто самой Россией, которая отовсюду отстранена и нигде не участвует, не участвует в мировом празднике, где есть сборные самых экзотических стран, там и нет российской. Как-то это прямо жестко даже.
Ну, послушайте, во-первых, кто вам виноват? Если бы Россия не начала эту войну, российская сборная, я уверен, блеснула бы на этом чемпионате. А я, кстати говоря, уехал из Америки ненадолго. Я уже через 2 недели вернусь, у меня начинается летняя школа. И по этому случаю, кстати говоря, я не могу не поздравить с 80-летием американского президента. Сегодня у Дональда Трампа юбилей. Ему 80 лет. Он так хотел заключить сделку с Ираном, кажется, она заключена не будет. Но поздравить надо, как говорил Владимир Путин, когда ему ругали Медведева, президента надо уважать. И, разумеется, мы должны поздравить Дональда Трампа прежде всего с тем, что он так наглядно продемонстрировал все, за что его ругали, он так точно соответствует представлениям о себе, он так много сделал для обрушения правого популизма в США, что заодно это надо сказать ему спасибо. Помните, у Сорокина в Телурии было сказано, что Владимир Путин сделал для разрушения России больше, чем в свое время Ленин. Я думаю, что Дональд Трамп самый полезный президент. Для обрушения старой политической системы он сделал колоссально много. Ну, а новые архитекторы будут обязательно. Что касается, собственно, «Goodbye, America». Кормильцев, который этой песни не писал, мне однажды сказал, самое страшное не то, что они могут отнять нашу жизнь, а то, что они могут присвоить наши песни. Это действительно очень страшно. Понимаете, вот эти песни, которые были в 90-е, 80-е годы символом протеста. Ведь Наутилус была одна из самых протестных групп. Вспомните там и «Гороховые семя», и «Шар цвета хаки».
«Гороховые зерна», да.
Да, «Гороховые зерна». Можно вспомнить, и, конечно, самое страшное, это «Скованные одной цепью», это уже Кормильцев. Это была группа, которая очень много сделала для разрушения того самого бывшего Союза. Именно поэтому они стали последними лауреатами премии Ленинского комсомола. Все было замечательно. Сегодня эти песни присвоены. Сегодня Россия поет «Goodbye, America». Ну, как не вспомнить, едва ли не финальные слова в «Одноэтажной Америке» Ильфа и Петрова, где говорится о том, что мы расстаемся с Америкой только для того, чтобы встретиться опять. Где-то на каком-то повороте мы надеемся, она нас догонит. Не знаю, кто кого будет догонять, но на каком-то повороте мне очень хотелось бы верить в том, что Россия и Америка, две страны-близнецы, рано или поздно сойдутся. Помните у того же Вознесенского? Две страны, две ладони огромные, предназначенные для любви, обхватившие в ужасе голову, черти что, натворившие земли. Мне кажется, это станет актуально гораздо быстрее, чем все мы думаем.
А почему они близнецы? Мне кажется, более разных стран, более разные страны довольно трудно себе представить.
Нет, они абсолютные сиамские близнецы, и они, как сиамские близнецы, все делают одновременно. Когда один пьет, второй пьянеет. Они одновременно отменили рабство, они обе умозрительные, придуманные, их обе придумали европейцы, как Россию придумали немцы при Петре, так одновременно Америку придумали англичане. А это две великие умозрительные державы, которые рождены дружить, которые рождены стыковаться в космосе в союзе Аполлония. И мы всегда оглядываемся на них, и поэтому мы все время говорим, а у них негров линчуют. А Америка – главная страна для России. Сколько бы Россия ни пыталась полюбить Китай, взаимности от Китая она не дождется. А от Америки дождалась много раз. И ножки Буша не раз еще, сверкая окорочками, побегут в Россию спасать ее. Ничего не поделаешь. Америка и Россия – Это два главных близнеца на земном шаре. Я уверен их в общем будущем.
Вообще не согласен, и редкий случай, когда это несогласие выражу. Потому что я думаю, что так думают тоже многие люди. Одновременно они, да, может быть, совпав по векам, но до этого Россия существовала довольно много лет, так сказать, давно, а Соединенные Штаты, в общем, образовались достаточно недавно, к моменту.
Ну, Саш, но Соединенные Штаты тоже существовали, только они не так назывались. Это была империя краснокожих. И Россия до Петра существовала в другом формате. И до Ивана существовала в другом формате. Россия пережила несколько абсолютно разных итераций. Россия Грозного одно, Россия Петра другое. Разумеется, мы живем сейчас в России, которую создал Петр, в бюрократической, довольно мрачной вертикали. Ну и они живут в стране, которую создал...
Но самое главное, конечно, генезис. Потому что Соединенные Штаты – это страна, созданная стремлением к свободе. Там понятно, что это стремление к свободе, оно по пути, так сказать, еще и попирало права многих других народов и так далее. Но это другая история. История первая – это... Собственно, создание государства – это стремление к свободе. Ее создали люди, притесняемые на родине. Создали иностранцы. Сейчас, секунду.
Россию создали люди, конкистадоры, такие же, как американские ковбои, только ковбои шли на запад, а россияне на восток. Ермак завоевывал Сибирь для Грозного. Ермак был разбойником. Точно таким же, как все конкистадоры. Это были люди, созданные стремлением к свободе. Они бежали как можно дальше от власти и бежали, пока не уперлись в океан. И Сибирь не зря называют русской Калифорнией. Все абсолютно симметрично.
Да вообще не согласен. Ну ладно, я чувствую тут...
Ради бога, если так, конечно.
Да, чувствую, тут мы не сойдемся совершенно. Вот, мне кажется,
так
более...
Запад есть Запад, Восток есть Восток.
Да-да, более разных стран именно по подходу, по ментальности. Сложно себе представить. Но, может быть, в этом и есть единство. Знаете, как единство и борьба противоположностей. И в том, в чем вы видите сходство, я вижу различия. И это нормально. Значит, давайте поговорим о литературе. Давно не разговариваем в этой программе, собственно, непосредственно. Тиражи книг в России упали на 26%, и все из-за цензуры. Это сильнейшее падение за 6 лет. Ну, вы знаете, что иноагентов там не печатают, тех, всех, кто при поддержке Сороса изымают из библиотек там и так далее. Боятся некоторых публиковать, даже еще и не иноагентов. И все прочее. Разного рода явления существуют. В результате на четверть, даже больше, упали тиражи книг. Где у нас, в каких произведениях? Ну, книги жгли, понятно где, а вот где у нас, так сказать, добровольно отказывались-то?
Нет, здесь вообще исчезновение книг, это, разумеется, Брэдбери, тот же самый Брэдбери, что и Вельт, 451 по Фаренгейту.
Это понятно, да.
Да, и Аверченко с его «Книг больше нет», «Пойти почитать виселицы», «Глаголь, глаголь», вот это мы все помним. Вообще говоря, исчезновение книг как жанра, как занятия предсказывалось очень многими. Мы это видим в огромном количестве всякой литературы, начиная от того же Брэдбери, кончая моей грешной орфографией, что книги можно будет найти только в пещерах. Но здесь, понимаете, здесь все-таки немного другое. Здесь не исчезновение книг как феномена, а здесь феномен цензуры, которая явно привела к тому, что в России стало по большому счету некого издавать. И вот здесь, как не вспомнить, вы не поверите, но Юрия Полякова. Юрий Поляков, который написал «ЧП районного масштаба», сейчас это черносотенец и слуга государев, какие трудно поискать. Но он говорит, если бы вся комсомольская макулатура, которую сейчас издают, пошла бы на серьезные книгоиздания, мы бы опять стали самой читаемой страной, самой читающей. Он говорил там о бесчисленных съездовских речах, о брежневских речах, о документах комсомольских съездов, об этих тоннах макулатуры. В России сегодня издается очень много всего. За последний год вышло 250 названий книг о спецоперации «Войной», они сами не решаются ее называть. Это литература, которая никем не читается, которая никому не нужна. Это огромное количество совершенно одинаковой, по которым лекалам написана макулатура. Они доведут таки до того, что российское книгоиздание станет попросту невостребовано. Зато обратите внимание, десяток зарубежных изданий русской литературы, издательств русской литературы появился только за последний год. Они маленькие, они разные, но книгами русскими Европа наводнена. И в этом плане лишний раз мне кажется, что душа отлетела от России, но вне этого тела чувствует себя очень неплохо.
А вот еще история была, которая вызвала сильнейший резонанс, тоже связана с литературой, так сказать, но уже не столько с книгами, сколько с символами, памятниками. И надо сказать, что до сих пор, насколько я помню, в канале Breakfast Show эта тема абсолютно никак не звучала. И, в общем, честно говоря, не звучала бы, да и ладно. Ну, поскольку у нас передача литературная, и вы, кажется, тоже высказывались, значит, в Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову, стоял он у музея писателя на Андреевском спуске. Ну, вы знаете, что сам я почитатель большой творчества, да и вообще чуть ли не единственная книжка, которую прочитал. Вот, поэтому, конечно, для меня это тоже такая тема чувствительная, скажем так. А для вас?
Для меня война с памятниками, да еще раз я об этом говорил, мол, почтенное занятие, памятник не может дать сдачи. Но одно могу сказать уверенно. Я процитирую одно стихотворение, а автора пусть угадает наша аудитория. «Что думал ты, Перун, с глухим ударом, упав на землю?» Всевозможным карам мечтал предать предавший твой венец. Ильму все предвидя, летним утром этим ты им прощал, как неразумным детям прощает их покинутый отец. И думал ты, пускай не грянуть грому, где сбросили один кумир, другому не устоять, кого не посадим. Прощайте, братья, радости и мира, учитесь отрекаться от кумира, вам это пригодится впереди. То есть я к тому, что низвержение памятников не приближает никого ни к свободе, ни к демократии. Но как бы то ни было, я абсолютно уверен. Во-первых, от Булгакова не убудет, потому что бурное обсуждение его творчества идет во всем украинском обществе. В воюющей стране среди еженочных обстрелов спорят о Булгакове. И это говорит о высокой степени свободы внутри страны. И что еще важнее, как мне кажется, там сейчас против этого свержения выступает огромное количество самых горячих украинских патриотов в диапазоне от Влащенко до Яна Валетова. И мне очень это нравится. А так-то, в принципе, украинцы имеют право сейчас делать с любыми памятниками все, что угодно. Нация находится в трагедии, в величайшем стрессе. Но даже в этом стрессе большинство ведет себя весьма достойно. Будем откровенны.
Ну, славно. Значит, переходим дальше. Тут, опять же, тема, которая у нас особо не звучала, но я видел, что в фейсбуках люди очень активно комментируют. Владимир Путин вручил актрисе Марине Ниёловой орден Героя Труда. Вот, она пришла, вот фотография эта обошла, все тоже и в фейсбуке, и все прочее. И, значит, ну, многие написали о том, что, в общем, какой позор, как ужасно и все прочее. Вас как-то тронула эта история?
Тронула, конечно, потому что Марина Ниёлова – одна из моих любимых актрис, начиная с «Авербахского монолога» или с «Гениальной принцессы» в «Старой-старой сказке». И, безусловно, вероятно, самая красивая актриса современника. Я помню их с Константином Райкиным. Грандиозный дуэт в пародии на Ромео и Джульетту. И вот как их судьба развела. Но две литературных ассоциации мне ясны. Ну, во-первых, понятное дело, «Мефисто» Клауса Манна, где показана рабская природа актерского ремесла. И, наверное, Брандауэр сыграл именно это. Но я имею в виду не столько «Мефисто». Есть воспоминания Россетти, черноокая Россетти, ее общение с Пушкиным. И вот Пушкин ей говорит, только что на Кокушкином, еще на каком-то, кажется, на каком-то из петербургских мостов встретил я великого князя. И пока он говорил со мной, я чувствовал трепет подлости. И этой подлости до сих пор преисполнено все мое существо. А хочется словами Пушкина ему ответить: несносный наблюдатель знал бы про себя. Но, разумеется, всякий раз, когда мы говорим с властью, власть нас треплет по щеке, мы чувствуем в себе трепет подлости. Это очень страшное ощущение. И я хорошо понимаю Марину Ниёлову. Я, наверное, не нашел бы в себе силы отказаться от ордена. Хотя от встречи с Путиным дважды отказывался, и это ничем мне не угрожало. Просто я думаю, что ей тоже ничем не угрожал бы. Видите ли, тут особенность в том, что актер не рожден быть идеалом. И актер, и писатель как бы делает себе прививку. Иногда ужасного, как Ниёлова, а иногда прекрасного, как Зеленский. И всякий раз верит, потому что и Зеленский, и Ниёлова очень хорошие актеры.
Напоминаю, что продолжается акция в поддержку политзаключенных, заканчивается сегодня, вот с концом этой недели. И, как я говорил, 13 миллионов мы с вами перешагнули. Спасибо огромное. Да как перешагнули-то? 13 миллионов 200 тысяч 858. Там 2000 евро зачислили. Возможно, это наши, которые мы собрали сегодня во время офлайнового мероприятия. Ровно такая сумма была собрана. Я, конечно, чувствую себя надеждой, что не только наши, а кто-то еще и 2000 задонатил. Ну, в общем, неважно, 13 миллионов 200 тысяч рублей, 858 еще есть рублей, вот, и отлично, идем дальше, может быть, и к цифре 15 дойдем сегодня, ну, не во время Classic News, а вообще за время всех остальных эфиров. У нас еще точка впереди, так что можно и там. Знаете, когда разговаривали мы про партию Яшина, ну, часто говорят люди, так или иначе называют такие вещи, я, кстати, не согласен с ними, там, между собойчиком и всем прочим. Вы тоже тут на одном между собойчике побывали в Варшаве. Во всяком случае, я так смотрю фотки, думаю, где они все, что, я не знаю о чем. И все постят фотки. Гребенщиков, Макаревич, Наока, Быков. Что это было?
Это был День России, который я отметил наилучшим образом. Но он случайно совпал с рок-фестивалем 12 июня, на котором я видел гигантскую, без преувеличения, толпу русских, украинцев, белорусов, беженцев, которые собрались послушать «Мумий-тролля», «Монеточку», «Нойза», Гребенщикова и Макара. Вообще, я теперь видел все. Я видел Макара, который слушает БГ, и БГ, который подпевает Макаревичу. И это было, конечно, феноменальное зрелище солидарности. И это-то и выбило из меня сегодняшний стишок. И вот я и прочту, потому что я, мне кажется, увидел истинную Россию. Так и эмиграцию не тролль, у нас избыток фестивалей, БГ, машина, мумий-тролль, великолепный бестиарий. Варшава слышит русский рок, урок соседней сверхдержаве. Сказал отечеству пророк: адью, увидимся в Варшаве. Украина, Русь и Беларусь идут на фест рука с рукою. Я в их симфонию вольюсь, похерив Путина с Лукою. Ведь мы же можем быть втроем, забыв о вековой обиде. В святом изгнании своем, в рассеянном и в лучшем виде. Теперь нам нечего делить вдали от крови и от почвы. Мы можем петь, творить, парить, как голуби небесной почты. А тело где-то там гниет, собой пугая всю планету. И словно бешеный койот мне вслед орет, а толку нету. Здесь для меня поет БГ и Ной с монеточкой и крохой. Никто не крикнет мне к ноге, а если крикнет, то и пухуй. Грустить не стоит, кореша, зато мы кружимся в зените. Мы отлетевшая душа, что нам недвижимость? Берите. Я не без легкого стыда гляжу на прошлое. Ну да, то было в мире подростковом. Я очень скован был тогда, зато теперь я как раскован. Мы все, посмевшие посметь, решили сбросить плоть и снеть, с годами ставшую противней. Мы срепетировали смерть и знаем, как себя вести в ней. России нечего пенять в свой псевдодень на наше слово. Живому мертвых не понять, и мертвым не понять живого. Вот Тютчев, если помнишь ты, сказал про брошенное тело не свысока, но с высоты. Сравни, совсем другое дело. когда б не ужас пустоты, да не родня, да не коты, да не скоты, да не менты, оно бы тоже отлетело.
Как теперь по-новому звучит «да не коты», да, в каком-то новом контексте?
Да, вот теперь, да, увы.
Зазвучало так,
зазвучало,
иначе. Да, спасибо большое.
И вам огромное спасибо.
Дмитрий Львович, подождите. Спасибо, это вам пока за стихотворение, еще не за все. Сейчас отпущу вас, но сначала донаты, три штуки у нас
есть. Донаты, как всегда, конечно.
Да, Коловерин написал еще 12 числа. Не претендую на всеобъемлющий опыт, но пока не встречал школьника, который хотел бы добровольно прочитать «Войну и мир». Знаю ваше отношение к школьной программе. Тем не менее, совет родителям – заставлять школьников читать нужно?
Понимаете, заставлять не нужно, потому что это совершенно, ну, все равно, что носиться с ведром черной икры за ребенком и умолять, ну, еще ложечку. Нам больше достанется. Но я знаю, как заставить ребенка прочитать «Войну и мир». Я в свое время попросил мою мать сделать подборку лучших глав и начитал аудиокнигу. Эту аудиокнигу можно найти в сети. Клянусь вам, любой ребенок, прослушав ее, уже не оторвется. И, по крайней мере, одна глава «Войны и мира», дайте просто прочесть ее, и ребенок будет читать всю книгу целиком. Это третий том, начиная с расправы над Верещагиным, и до слов «трижды убивали меня и трижды воскресал я из мертвых». Считайте, что это магнит. Ни один ребенок после этого от книги не оторвется.
Отлично, продолжаем дальше. Михаил, как вам такая литературная ассоциация, Дмитрий Львович? Карлсон как прототип первого дрона или из игры в квиддич? Бладжеры, нападающие дроны, ну и Снич тоже. Поймай дрон, выиграй игру.
Это очень хорошая ассоциация, но на самом деле мне кажется, что более глубокая ассоциация – это Карлсон и демон. Демон Лермонтова, то есть магическое существо, которое утешает одинокого ребенка. Я представляю картину Врубеля, Карлсон поверженный или Карлсон летящий. Вот. Это такое, как бы сказать, очень глубокие мифологические корни у этой сказки. Что касается дрона, то у него одно главное отличие от Карлсона. Дрон не мыслит. Дрон вообще бездушная машина страшная. Поэтому сам о себе он говорил «вертолет системы Карлсон». Мне кажется, что он ангел, ангел атомного века, а дрон – это скорее исчадие ада.
Ну и, наконец, последний вопрос, который пришел нам на сегодня в донатах. Иван Иванович его прислал.
Привет, Иван Иванович.
Да, Иван Иванович прислал подвешенный донат, но, с другой стороны, значит, ну да, не угадал наш донатер, он тут сделал ставку на то, что вы скажете про теме, по теме «Пропала Эльвира», но нет. Помните, да, тут у него ассоциация, помните, была песня Газманова-младшего «Пропала собака по кличке Люси». Вот, она откликалась на кличку Люси в детворе, что-то такое было.
Да, совершенно справедливо, но тут есть существенная разница. Я когда-то писал, что «Пропала собака» написана на мотив государственного гимна Советского Союза. И здесь самую пору спеть, да? «Висит на заборе, колышется». Вот здесь что-то подобное. «Пропала собака, пропала собака». Чисто, простите, никакого углумления над гимном в этом нет, но просто когда пропадает государственный человек, ничто другое на ум не приходит.
Да, я поздно заметил подвешенный донат, поэтому не буду сейчас выискивать, тем более, что и время у нас истекло. Счастливых выступлений желаем Дмитрию Львовичу сегодня в Праге, завтра в Берлине 15 числа, 15-го там же в Берлине, там два выступления в 18 и в 20, и в Ганновере в 18.30 во вторник 16 июня в 18 часов 17 числа в Амстердаме. Следите за афишей, и ссылка у нас есть в описании. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо огромное, дядя Саша, до скорого, пока.
Счастливо, пока. Ох, мощно, слушайте, а мы еще прибавили там, да, в помощи политзаключенных. Спасибо большое. Но я не знаю, прибавили ли мы, или, может быть, добавляют как раз вот с офлайновых мероприятий или еще откуда-то, ну, какие-то были активности и сборы, но в любом случае цифра 13 миллионов 627 тысяч очень впечатляет. Спасибо огромное всем, кто задонатил. Можно это сделать по-прежнему, ссылка у нас будет в описании, и можно подписаться на круглогодичный донат. Деньги политзаключенным нужны всегда, и ваши тоже не помешают. Напомню, что уже через меньше, чем 45 минут, практически через 40 минут, программа «Точка» Денис Ольшанов проведет ее вашему вниманию. Там настолько много всего, что даже не умещалось. И Денис приходил к нам в стриме, рассказывал про Roblox, например. Поэтому представляете себе степень насыщенности этой программы. Ну а завтра я жду вас в The Breakfast Show с 9 часов утра по Москве, Киеву и Вильнюсу. Пока.